В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Вероника Кульганык.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. МИД России проверяет сообщение об убийстве в Ираке 4 российских дипломатов. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске. В столице Шри-Ланки, Коломбо, совершен теракт. Есть жертвы. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила в воскресенье, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов в Ираке», заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству. России на выполнение ее требований – вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. Прокуратура Дагестана просит отменить вердикт в отношении Ханали Умаханова и направить дело на новое рассмотрение. В ходе судебных слушаний было доказано, что именно Умаханов приобрел и передал исполнителям пульт дистанционного управления к взрывному устройству. В результате взрыва в Каспийске 9 мая 2002 года погибли 45 человек. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся и их родителей. 18 человек были госпитализированы в воскресенье с диагнозом острой кишечной инфекции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В местном кафе они отмечали окончание школы. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков, комментируя ситуацию в поселке, не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы. Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Это был Юрий Лужков. Как сообщил агентство РИА Новости, лидер инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жиринов, иск о защите чести и достоинства будет направлен сегодня в Тверской суд Москвы. Протесты против принудительного переселения в новостройке из Бутова, на месте которого предполагается построить новый микрорайон, продолжаются уже несколько дней.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Шри-Ланки Коломбо совершен теракт. Погиб высокопоставленный генерал армии. По некоторым данным, около кортежа генерала себя подорвал смертник. В результате теракта, организованном предположительно сепаратистами из группировки «Тамильские тигры», убиты еще 2 человека. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе сектором Газа. Ответственность за нападение на израильский блокпост возложена на правительство, сформированное группировкой «Хамас». 2 израильских военнослужащих и 3 палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил сожаление в связи с случившимся и призвал международное сообщество не допустить ответных атак Израиля. Представитель Хамаса заявил.
Операция была проведена утром в отместку за продолжающееся убийство израильтянами палестинских мирных жителей, детей и женщин. Это месть за убийство 2 наших лидеров, Аль-Кука и Абу Самхадана. Это также подтверждение твердой решимости Хамас продолжать сопротивление перед лицом действий Израиля против палестинского народа.
Сказал представитель Хамаса. А вот что заявил израильский премьер Эхуд Ольмерт.
Государство Израиль возлагает на главу палестинской автономии Махмуда Аббаса и на палестинское правительство ответственность за происшедшее,
сказал премьер-министр Израиля. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве в воскресенье на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают теракта.
Радио «Свобода». Новости.
Советника премьер-министра Турции обвиняют в связях с Аль-Каидой. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Стамбуле Елена Солнцева.
Владельца крупнейшей сети супермаркетов, советника премьер-министра страны Гюнейда Запсу, обвиняют в финансировании международного терроризма. В ходе расследования деятельности Аль-Каиды в Турции выяснилось, что Гюнейд Запсу перевел на ее счета более 1 миллиона долларов. По информации газеты «Джумхуриет», деньги отправлялись легальными каналами через исламские банки. Получатель – саудовский мультимиллионер Ясин Аль-Кади, который считается одним из главных спонсоров международного терроризма. Официальному расследованию препятствуют крупные государственные чиновники. По некоторым данным, указание прекратить дело поступило от министра финансов Турции. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Денис Байкал призывает провести расследование до конца. По его словам, в Турции действует множество фирм, связанных с Аль-Каидой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Италии второй день проходит референдум о конституционной реформе. Изменения в основном законе страны предусматривают расширение полномочий премьер-министра и передачу больше прав регионам. В воскресенье в референдуме приняли участие 35% избирателей. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию объединения металлургических предприятий «Миттлстил». Решение было принято в воскресенье в Люксембурге на заседании Совета директоров «Арселора». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь», хотя первоначально выступал инициатором проекта. Теперь, если сделка с «Миттлстил» будет заключена, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в размере 130 миллионов евро.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганык.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура плюс 25-27 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге преимущественно без осадков, 20-22 градуса выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова, доктор биологических наук, профессор Николай Иванович Дзюбенко. Тема нашей программы – уникальный институт. Чем сегодня занимается российская наука в области генной инженерии и растениеводства? Проблемы и достижения института. А сейчас к заявленному материалу. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток. В России они стали обыденным делом, возмущены правозащитники, рассказывает Карен Агамиров.
Сегодня во многих российских городах проходят акции протеста, организуемые правозащитниками. В государстве, претендующем на статус правового, пытки и издевательства в армии, местах заключения и при проведении так называемых зачисток прочно вошли в обиход, стали нормой. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас людей убивают в лагерях, и эти случаи не расследуются, а фальсифицируются самоубийства. И в лучшем случае родственникам отдают труп, и они видят следы пыток на этом трупе. У нас есть и фотографии соответствующие. Создана достаточно изощренная система пыток. С каждым годом количество пыточных таких вот колоний увеличивается.
Откровенно глумятся над политическими заключенными.
Я являюсь защитником Трипашкина, могу достоверно сказать, что его просто сейчас убивают. Просто убивает. И когда мы разговаривали с начальником колонии, то он говорит, что да, я нарушаю закон, но я получил приказ из Москвы, его выполню. Это мне говорит заместитель начальника колонии Магеран по оперативной работе.
Адвокат Елена Липцер поведала о мучениях Виталия Князева, узника, печально известной своими зверствами Льговской колонии. Он единственный из заключенных, обратившийся в Европейский суд по правам человека.
Его жизни угрожает опасность, потому что с того момента, как стало известно, что жалоба от его имени поступила в Европейский суд, его стали зверски избивать и требовать, чтобы он отказался от жалобы, от меня, как от адвоката.
Дело Аслана Умаханова, чеченца по национальности, похищенного спецслужбами, находится на контроле Верховного комиссара Совета Европы по правам человека. Сестра Умаханова, Сажан Ибакова, еле сдерживая слезы, свидетельствует.
Его изначально пакет завязали на шею, на голову ему затянули, он дважды терял сознание, а по приходу в кабинет, значит, убоповцев избивали его жестоко, подвесив гирю на правой руке 35-килограммовую, руку-ногу сцепили наручниками, какую-то ласточку заставляли в течение 2 часов стоять. После того уже, после этих пыток, оголили провода по всей спине, у него до сих пор шрамы. И говорит, мы в Чечне, мы работали, мы немало убивали чеченцев, а ты ничем не отличаешься, хоть ты юрист. Значит, у нас дело заказное. Человека сделали калекой, натуральным образом. Дошли к нему, говорит, мы тебя, говорит, тут же сейчас прикончим и сделаем, что ты повесился сам. Видишь, убоповцы Никитенко и Худышкин, если ты, говорит, еще будешь дальше писать, что у нас творится в России?
Международный день поддержки жертв пыток. Правозащитники обличают.
Рассказывал Карен Агамиров. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции.
Насчет пыток, да, людей мучают, чтобы сказали то, что надо. Потому что из-за безнаказанности, конечно, просто знаем вседозволенность, то, что структура за ними. Я последний раз с друзьями ездил на рыбалку 1 мая. Лес, никого нету, 9 пьяных милиционеров просто по беспределу все забрали. И что о них можно думать?
Слышу только по слухам, потому что у меня люди все рядом нормальные, никто не попадает в милицию, к счастью. А так, думаю, может быть, там, наверное, что-то бывает плохое.
Ну, о пытках я не слышал, но то, что там избивают, это точно. Там и пьяных избивают, и когда допрашивают, сведения выбивают, это признание добивается таким способом. А в основном это милиция. На 90% сама криминальная милиция. Туда люди идут не за тем, чтобы выполнять свой долг, порядок наводить. Нет, они идут туда заработать.
Что-то я слышала. Типа уж совсем пыток не знаю, но во всяком случае там избиение. Такой народ не из интеллигенции, как мне кажется. Грубые, иду я с ними, если по пути, матом ругаются.
Да, я шел вечером поздно с друзьями. Подошли милиционеры, их двух заставили сесть в снег, а нас по ногам избили.
Я когда училась в университете, с нами учились на курсе молодые люди из Чечни. Вот они, например, рассказывали, что да, их бывало дело на улице загребали и избивали просто в милиции.
Я представляю себе, что народ, который попадает туда, он подвергается избиениям. И, в общем-то, примеров много, потому что эта структура не выполняет функции, которые должна выполнять. То есть она занимается бизнесом, вымогательством, рэкетом. Те же самые гаишники, они относятся к этой структуре.
Да, слышала. Это было в конце 90-х. Милиционер мог остановить любого подростка. Что ты сделаешь? Где твой паспорт? А ребенок учится в этой школе, живет рядом в доме. Поедем с нами. Отбирались телефоны сотовые. Хотелось бы, чтобы милиция соответствовала своим задачам поставленным. Больше участия. Нужно, чтобы они помогали старушкам, спрашивали у приезжих, чем им помочь. Они стояли как-то в стороне.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам слышать о пытках в милиции.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. В Петербурге назревает скандал, подобный произошедшему в московском районе Бутово, где принудительно выселяют жителей ветхих домов, пишет петербургский еженедельник «Час пик». Речь идет о печально знаменитом районе улиц Шкапина и Розенштейна, где зарубежные кинорежиссеры регулярно снимают фильмы про войну. Эта территория почти в центре Петербурга объявлена санитарно закрытой зоной, аварийные дома там уже начали сносить. Однако процесс расселения затянулся, в квартале орудуют мародеры, в пустующие дома вселяются нелегалы и бездомные. Тем временем в некоторых квартирах продолжают жить люди, которые не хотят переезжать из центра на окраины. Если в столице переселенцам предлагают благоустроенное жилье в том же районе, то в Петербурге власть решила не обращать внимания на права собственников квартир, пишет петербургский еженедельник «Час пик». В лесах на Карельском перешейке неподалеку от Петербурга нередко можно встретить заброшенные бетонные доты, оставшиеся с советско-финской войны. Их судьбой заинтересовался еженедельник «Аргументы и факты Петербург». До 1996 года доты Карельского перешейка находились на вооружении. Орудия были законсервированы, а входы заложены кирпичом. Теперь доты грабят и оскверняют. Кирпич выломан, бронедвери и пушки срезаны на металл. Иногда дачники используют доты как фундамент для дома или как погреб. Сооружения, пережившие войну, гибнут в наши дни. В 96-м их было 265 штук, в этом году уже 200. Военные историки-любители неоднократно предлагали различным музеям воссоздать несколько дотов в качестве мемориальных объектов, но везде встречали вежливый отказ, пишут петербургские «Аргументы и факты». У станции метро «Старая деревня» открылась грандиозная выставка песчаных скульптур, изображающих российских царей. Об этом сообщает еженедельник «Новости Петербурга». Гвоздь экспозиции – гигантская скульптурная группа «Защитником России». Александр Невский стоит рядом с псковскими десантниками, погибшими в Чечне. Газета отмечает, что к воплощению царских образов авторы отнеслись творчески. Так Екатерину II и Елизавету Петровну скульптор из Эстонии изваял в образе сиамского близнеца с двумя головами. Николай II изображен без короны, сидящим на стуле в подвале Ипатьевского дома. На руках у самодержца цесаревич Алексей, а рядом с фигурой императора двуглавый орел и советская звезда. Чтобы дождь и ветер не разрушили песчаные статуи, их покрывают особым защитным составом. Но некоторые скульптуры могут пострадать и по идеологическим причинам, считает еженедельник «Новости Петербурга».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. В столице Шри-Ланки Коломбо совершен теракт. Погиб высокопоставленный генерал армии. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте. Анталия. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Сталелитейная компания «Арселор» выбрала для слияния «Миттлстил», отвергнув сделку с российской «Северсталью». Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Иран уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ и их родителей. В Государственном музее Амстердама злоумышленник повредил картину 17 века. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода на Николиной горе». Футбол на Николиной горе, мужской клуб или дворовый футбол. Каждую субботу на дачной спортивной площадке вместе играют журналист Раф Шакиров, президент фонда «Триумф» Игорь Шабдурасулов, продюсер Александр Лепницкий, врач Олимпийского комитета Петр Лидов и другие местные жители. Они делятся секретами здорового образа жизни и комментируют мировой чемпионат по футболу. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Слово «конопля» в последние десятилетия оказалось прочно связанным со словом «наркотики». Ученые Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова считают, что так называемая промышленная конопля совсем не наркотик, а полезное сельскохозяйственное растение, с помощью которого можно бороться с коноплей, из которой производят наркотическое средство, рассказывает Татьяна Вольская.
Изображение древней сельскохозяйственной культуры конопли можно найти на старинных гербах некоторых российских городов, например, в Тульской области. Уровень психотропности конопли определяется содержанием в ней тетрагидроканнабинола, ТГК. Для производства наркотиков служат те сорта конопли, которые имеют в своем составе от 4 до 10% ТГК. В промышленной или посевной конопле этого вещества практически нет, причем влияние посевной конопли распространяется в радиусе 15 километров, она снижает уровень психотропности на всех соседних полях. Конопля – это замечательная культура, говорит ведущий научный сотрудник Института растениеводства Софья Кутузова.
Во-первых, это в отсутствии хлопчатника волокно, которое можно было бы замечательно использовать в текстильной промышленности. Во-вторых, масло конопли – это целебная вещь. Оно обладает замечательными свойствами, и тоже его никто, наверное, не видел. В-третьих, страны Европы, которые берегут свою экологию, расширяют посевы конопли. И вместо того, чтобы уничтожать леса для изготовления бумаги, делают это из конопли.
Промышленный тип конопли превратиться во вредное растение не может. Между тем, запретительная политика доходит до абсурда, уверены ученые.
Законы, которые выходят по госнаркоконтролю, привели к полному параличу нашей работы в институте. Наша главная задача – это сохранить генофонд для селекции. Дело дошло до того, что на наших опытных станциях запретили поддерживать вот этот квадратный метр. Конопли совершенно безобидной. Приходится наши изоляторы размещать, ну, по крайней мере, в 4 километрах друг от друга, чтобы не случилось переопыление. Нам предложили каждому изолятору 1,5 квадратного метра поставить в ионизированную охрану. Вот это не перестраховка разве?
Чего так боится наркоконтроль, об этом размышляет начальник межведомственного взаимодействия управления по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Игорь Лосев.
Если ученые говорят, что та 4% и более содержащая конопля – это одичавшая культурная, которая когда-то была, вот мы сейчас засеем 1 000 000 гектаров этой коноплей, а потом случится какая-нибудь очередная проблема, она постоит 2-3 года, одичает, и у нас будет 1 000 000 гектаров такой вот конопли. Может быть, вот это вот сдерживать, я могу только предположить.
В 1940 году в России был 1 000 000 гектаров конопли, сегодня всего 10 тысяч гектаров.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Николая Ивановича Вавилова, доктор биологических наук, профессор Николай Дзюбенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Иванович, мы только что прослушали репортаж. Речь шла, в частности, о том, чем занимается ваш институт, насколько я понимаю.
Ну, это как бы только одна часть, это один вид из 2200, которые как бы хранятся в нашем институте. А вообще коллекция культурных растений и так называемых диких родичей, это самые близкие растения к культурным, насчитывает 330 тысяч. Это одна как бы по количественному составу коллекция института входит в четверку мировых. Это первое место занимается коллекция США, потом коллекция Китая, коллекция Индии. Но если взять по качественному составу, то наша коллекция более как бы изучена, более продвинута, более используемая. И мы не уступаем этим коллекциям. Тем более, если отнять тропические виды, которые мы не сохраняем, то наша коллекция сопоставима с коллекциями, которые как бы превышают нашу коллекцию по численности. Если можно, я хочу дополнить вот предыдущий вот как бы
репортаж
по конопле. Я хочу сказать, что как бы мы храним генофонд, мы храним все сорта, все образцы конопли, которые выращивались в России, Европе, в Центральной Азии, ну последних, как бы начиная послереволюционный период. И только у нас они как бы сохранились. Кроме того, селекцией, то есть выведение новых сортов, той же самой промышленной конопли, которая имеет очень низкое содержание этих наркотических веществ, занимаются в России как бы 3 селекцентра. Это Пензенский НИИСХ, это Краснодарский НИИСХ и есть Чувашский НИИСХ. Вот я готовился к этому интервью. Я буквально вчера просмотрел государственный реестр селекционных сортов. Значит, в России сейчас возделывается примерно 9 тысяч сортов различных культур, в том числе 10 сортов конопли, которые допущены к производству. И если семена конопли, которые высевают, они сортовые, они отвечают тем требованиям, которые как бы записано в параметрах сорта, что они имеют низкое содержание каннабиноидов, то их вполне можно высевать и использовать, тем более, что это однолетник, и если агротехника низкого уровня, то, естественно, можно как бы конопля может сорничать и как бы оставаться на полях. Вот, к примеру, вчера по НТВ проходил репортаж по Туве, где есть как бы занесено 30 тысяч гектаров конопли, которые они ничего не могут с ней сделать. Да, опасение есть такое, если будет низкая агротехника. Теперь, что касается вот нашего института. В этом году исполняется 112 лет со дня образования института, а на следующий год будет 120 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова. Это человек уникальный, я бы сказал бы, гениальный, действительно гениальный, тот, который как бы был у руля института длительное время, вплоть до 40-го года, пока его не посадили как бы по навету в тюрьму, и он в 43-м году умер, но он там с 22-го по 40-й год фактически сделал невозможное. Он собрал мировые генетические ресурсы, которые насчитывали уже на 40-й год 180 тысяч образцов. Вот. Это была такая растительная революция, говорят, там, зеленая революция, что была вот в 60-е, 70-е, но как бы революция по сбору генетических ресурсов, по разработке методологии, по использованию по степени изученности в 30-е годы, СССР занимал ведущее первое место в этой области. Ну, были, конечно, война очень сильно как бы ударила по количественному, качественному составу.
Вторая мировая,
да, Великая Отечественная. Потому что во время блокады, перед блокадой, часть коллекции была вывезена в Красноуфимск, это Свердловская область, и там она сохранялась. А значительная часть, к сожалению, была не вывезена, и она хранилась все эти до 1944 года, все эти 900 дней в Ленинграде, где значит, кураторы коллекций, которые ее не съели, ну, например, коллекция картофеля, которой нужно было каждый год ее высаживать в осажденном Ленинграде, когда десятки тысяч людей умирали от голода, а коллекцию на больших клочках выращивалась, и ее нужно восстанавливать каждый раз. Вот коллекция зернобобовых. Ну, представьте, фасоль, горох. Люди умирали так же, коллекция сохранилась. Как писали в воспоминаниях вот те кураторы этих коллекций, что самое страшное было бороться с крысами, потому что крысы переворачивали железные коробки и доставали семена. Они как бы тоже, у них был инстинкт самосохранения, и они как бы проявили свою как бы недюжинные способности для того, чтобы достать пищу. Вот. Но коллекция после войны была восстановлена. Государство нам выделило значительные финансовые и людские ресурсы. И как бы второй как бы удар по коллекции произошел после распада Советского Союза, к сожалению. Потому что в 90-м году институт имел 19 опытных станций на территории Советского Союза, от Заполярья, от например, Мурманской области в Хибинах у нас была полярная станция, сейчас она есть, на Дальнем Востоке есть наша дальневосточная опытная станция, была в Казахстане одна опытная станция, в Туркмении, в Узбекистане, в Грузии, вернее, в Абхазии, которая от нас отошла, и у нас тоже как бы было сложно перестроить нашу работу. Ну, перестроечный период, он всегда был сложным. Государство, как и всем другим институтам, работу нам недофинансировало. Но мы как бы стараемся выживать. И сейчас, на сегодняшний день, мы сохранили основную коллекцию, мы сохранили коллектив. Потому что коллекция без коллектива, без невозможно ей как бы управлять. Тем более, хочу сказать, что ученые у нас уникальные, специалисты по генресурсам в России никто не готовит. Мы сами готовим. После университета и после вуза необходимо 5 лет, чтобы подготовить полноценного специалиста по генетическим ресурсам.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Об итогах телевизионного сезона и запуске нового информационного канала Анна Качкаева будет говорить с классиком российского телевидения Анатолием Лысенко и обозревателем независимой газеты Сергеем Варшавчиком. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. В столице Шри-Ланки, Коломбо, совершен теракт. В результате взрыва погибли 3 человека, в том числе высокопоставленный генерал армии. Израиль грозит возмездием палестинским экстремистам, если не будет освобожден солдат, захваченный на границе сектором Газа. 2 израильских военнослужащих и 3 палестинца были убиты в воскресенье во время перестрелки с боевиками. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал международное сообщество не допустить ответных атак Израиля. Премьер-министр Восточного Тимора объявил о своей отставке. Такое решение Мари Аль-Катири принял из-за непрекращающихся беспорядков в столице Тимора Дили. В парламенте Ирака на этой неделе, как ожидается, начнется обсуждение плана национального примирения, представленного премьер-министром Нури Аль-Малики. Мир предлагается всем, кто готов принять участие в политическом процессе и восстановлении страны. Повстанцам предложена амнистия, за исключением виновных в убийствах и терактах. 4 человека погибли, 25 были ранены в воскресенье при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся и их родителей. 18 человек были госпитализированы в воскресенье с диагнозом острой кишечной инфекции, сообщает корреспондент Радио Свобода. В местном кафе они отмечали окончание школы. Жители Южного Бутова сегодня подают в Тверской суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Бутовцы считают, что Лужков не только исказил суть их требований, но и оскорбил людей, назвав их претензии жлобскими. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию «Металл Стил». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь».
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня рано утром в петербургском НИИ скорой помощи скончался 20-летний курсант Алексей Ананьев, пострадавший во время пожара в общежитии Государственной морской академии имени Макарова в минувшую субботу 24 июня. Напомним, что в результате этого пожара погибли 6 человек. Пожар начался рано утром 24 июня, и курсанты, проживающие на 3-м этаже, были практически блокированы в своих комнатах. Многим пришлось спускаться из окон на веревках из простыней. Организаторы пикета в Петербурге, направленного против весеннего призыва в армию, обещают устроить 1 октября всероссийский митинг против призыва, в котором будет участвовать, по их словам, не менее 10 тысяч человек. Как сообщила координатор общественного движения «Стоп призыв» Елена Иванова, пикет – это возможность обратить внимание граждан на полную бессмысленность принудительного призыва. Выступавшие на акции требовали возврата отсрочек для отцов маленьких детей, сельских врачей и учителей, которые недавно отменила Государственная Дума России. Председатель Общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга Сергей Федоров попросил малых предпринимателей, у кого убрали ларек, не махать флажками и не обращать внимания глав государств во время саммита «Большой восьмерки» на свои проблемы. Также Сергей Федоров пообещал, что положение малых предпринимателей изменится к лучшему, как только губернатор официально примет программу поддержки малого бизнеса на 2007-2008 годы. По его словам, к сентябрю в городе появятся так называемые магазины шаговой доступности. Правда, по мнению Сергея Федорова, мелким предпринимателям надо быть активнее, потому что в тендере на право аренды подобных губернаторских магазинов будут участвовать и крупные сетевые магазины. Начальнику управления судебного департамента Петербурга направлено обращение руководства ГУВД с просьбой перестроить график рассмотрения уголовных дел так, чтобы максимально снизить необходимость конвоирования подследственных во время проведения в Петербурге саммита «Большой восьмерки». В противном случае есть опасность, что конвой просто не сумеет доставить подсудимых в зал заседания. Председатель петербургского отделения партии «Демократическая Россия» Руслан Линьков направил прокурору города Сергею Зайцеву письмо, в котором содержится просьба провести проверку законности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении авторов и издателей газет «Русь православная» и «За русское дело», которым уже выносились предупреждения о необходимости недопустимости разжигания межнациональной розни. По мнению Руслана Линькова, отказ в возбуждении уголовного дела связан с экспертизой текста газет, которую проводили специалисты Петровской академии наук и искусств и Международной славянской академии. Руслан Линьков утверждает, что эти организации являются коллективными подписантами второй части экстремистского письма 500, а значит, не могут быть объективны и беспристрастны в своих оценках.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности директора Всероссийского научного исследовательского института растениеводства имени Николая Ивановича Вавилова, доктор биологических наук, профессор Николай Дзюбенко. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы гостю по телефону 8 800 200 ровно 2212. Николай Иванович, мы говорили об истории института в первой части нашей беседы и остановились на перестроечных временах. Насколько я знаю, в это время были сложные времена, и так как для коллекции семян уникальной нужно выдерживать температурный режим, да, там была какая-то история, по-моему, с тем, что коллеги из США помогали институту.
Да, это так. Но Сенат США оказал материальную помощь России, и часть денег была направлена в наш институт на сохранение уникальной мировой коллекции. На эти деньги в двух зданиях на Исаакиевской площади были построены современный комплекс хранилищ, который позволяет хранить семенные коллекции от 20 до 100 лет без пересева и вегетативно размножаемые коллекции, которые можно хранить как бы не в поле, а в пробирке. Кроме того, был построен уникальный биокриокомплекс, где семена, пыльца, почки, черенки растений можно хранить в жидком азоте. Срок хранения как бы не ограничен. Мы только знаем, что от 100 и более. Сколько? Это как бы уже будущие наши потомки скажут, сколько можно будет хранить. Это в короткие сроки все было построено. Значит, мировое сообщество, мировая наука, как бы эксперты мировые восприняли это положительно. И мы как бы сейчас находимся по хранению коллекций на очень хорошем российском мы одни, в России больше подобных как бы нет, а на мировом уровне мы как бы достойно представляем Россию по хранению мировых генетических ресурсов.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Александр, Ленинградская область. Скажите, пожалуйста, есть очень полезное льняное масло холодного отжима. А что такое конопляное масло и насколько оно полезно? Спасибо.
Ну, как бы я не специалист по конопляному маслу, но могу вам сказать, что в детстве, когда я был маленький, я родился на Украине, мы всегда как бы был небольшой участочек конопли посаженной. И моя бабка, мой дед как бы вручную отжимали семена конопли, и мы ее использовали в пищу как и льняное, как и подсолнечное. Довольно вкусное, со специфическим запахом. Пищевые как бы достоинства этого масла высокое.
Спасибо. Давайте продолжим о деятельности института разговор. Сегодня чем занимается институт?
Ну, как бы 112 лет, мы как бы свою тематику не меняем. Мы как бы, будем так, занимается мобилизацией генетических ресурсов. Ну, это такое специфическое широкое понятие. Это как бы привлечение, пополнение коллекции из разных источников, в том числе и от полевых экспедиционных обследований. В этом году у нас по плану 8 экспедиций. Вот, как бы за счет финансового института, к сожалению, у нас нет государственных целевого финансирования. Вот, но мы находим ресурсы финансовые, как бы эти экспедиции проводить. И за счет международных наших связей. Вот в настоящее время экспедиция по Таджикистану проходит. В августе экспедиция по Киргизии, 3 экспедиции по северо-западному региону России, 1 экспедиция и 2 экспедиции по Северному Кавказу, 1 со стороны как бы Дагестана, 1 со стороны Адыгеи, Краснодарского края. Вот. Так, это как бы один источник пополнения. Кроме того, мы занимаемся международным обменом и выпиской. И каждый год к нам поступает в коллекцию до 10 тысяч новых образцов. Это первая задача. Вторая задача. Мы храним. Это 330 тысяч. Это живые семена, а их нужно пересеять. Даже если мы храним как бы в контролируемых условиях, все равно нужно их для того, чтобы нужно старые семена пересеять, для того, чтобы получить свежую репродукцию. У нас есть 13 опытных станций и филиалов на территории Российской Федерации, где мы размножаем нашу коллекцию. Кроме того, у нас есть огромная коллекция плодовых культур, 24 тысячи, и у нас самая большая коллекция в мире, коллекция картофеля, которая как поддерживается за полярным кругом, вот в Пушкине, в пригороде Санкт-Петербурга, под Москвой и на других опытных станциях. Третья задача – это как бы изучение генетических ресурсов. Мы готовим исходный материал, как бы предсорта для селекционеров, для того, чтобы селекционеры быстрее и более успешно выводили новые сорта. И кроме того, ВИР, так мы сокращенно называем институт, он занимается и селекцией тех культур, которые как бы не включены в государственную программу Российской Федерации. Вот, мы являемся крупным как бы селекцентром. Вот основные как бы задачи нашего института. Кроме того, пропаганда, читаем лекции, выступаем на разных международных совещаниях, имеем огромное международное сотрудничество со многими научными учреждениями и странами мира.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. Вот такая тема, как генетически измененные семена. Может быть, это не напрямую касается деятельности вашего института, но, наверное, у вас есть свое мнение по этому вопросу. Насколько полезны такие семена или вредны?
Ну, наш институт как бы впрямую трансгенозом не занимается. У нас как бы такой тематики нет. В России есть специализированные институты, которые пытаются создавать трансформированные так называемые растения. Но это только в рамках разработок научных, ищих практического применения на территории Российской Федерации нет. Я могу сказать, что на 1 января 2006 года, согласно государственного реестра, в Российской Федерации не допущено ни одного сорта растений, который имеет как бы чужеродный ген. Теперь отношения. Ну, я могу только высказать свою личную точку зрения, потому что мы как бы проводим монитор, мы отслеживаем. Это, конечно, технология самого такого современного, самого высокого уровня, потому что позволяет как бы конструировать, не природа конструирует новые растения, а с помощью специальных технологических операций можно конструировать новое растение. Полезно или вредно? Очень сложный, очень противоречивый вопрос. Вот если вы если проследить научную литературу серьезно, то очень много вопросов задают. Это первое, это то, что может быть перенос этого чужеродного гена в природу. Это может быть проблемы со здоровьем животных, там, птиц, людей. Вот. Но я что могу сказать? С точки зрения генетических ресурсов, то мы считаем, что в природе можно найти все. В том числе и этот горизонтальный перенос, который как бы искусственно делается. Но если мы в коллекции не нашли такого параметра, почему бы не использовать биотехнические приемы? Но необходимо быть сверхосторожным. Ну, например, я для себя довольно четко понимаю, что создание трансгенных растений для получения каких-то уникальных веществ активных, биологических, например, для медицины, и эти выращиваются в закрытой системе, это как бы, ну, хорошо. А вот выращивать в поле, у меня как бы тут скепсис, потому что есть очень много вопросов.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли и 25 ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Сталелитейная компания «Арселор» выбрала для слияния «Миттлстил», отвергнув сделку с российской «Северсталью». Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Иран уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ и их родителей. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с исполняющим обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Николая Ивановича Вавилова, доктором биологических наук, профессором Николаем Дзюбенко. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Николай Иванович, была история достаточно громкая, связанная с вашим институтом, когда Управление делами президента хотело забрать себе эти здания, а институт перевести в другие помещения. Была реакция общественности достаточно острая, потому что было известно о том, что коллекция все-таки уникальная, и перевозить ее, значит, подвергать опасности. Чем закончилась история? Вы остаетесь в тех же помещениях или какое-то развитие другое?
Ну, в то время, во время этих событий я как бы работал заместителем директора, поэтому в курсе всех событий. Вот. В настоящее время все имущество, в том числе и здание, находится в нашем видении. В 2003 году был Высший арбитражный суд, принял решение в нашу сторону, где было записано в решении, что институт имеет право содержать эти здания в прямом оперативном управлении. То есть мы можем как бы это здание как бы владеть без права там продажи, без права его отчуждения. Сейчас все имущество института находится как бы на балансе института.
Говоря о деятельности вашего института, ну, во всех областях сегодня, да, идет некое развитие, какой-то бурный всплеск. Есть ли вот в той области, которой занимаетесь вы, какие-то такие перспективы, и какие-то такие, может быть, новые, да, какие-то открытия, которые будут интересны простым людям, и которые, может быть, да, совершат какой-то переворот в науке? Или все-таки вы занимаетесь какой-то обычной рутинной работой?
Да, вопрос сложный. Я бы ее разделил на две части. Первая часть, нам необходимо такими космическими скоростями собрать и сохранить, что есть в создано человеком и в природе, потому что идет деградация природных ресурсов, они теряются в связи с антропогенным действием, в связи с изменением глобальным изменением климата. Вот. Есть такое понятие генетическая эрозия. Это потеря безвозвратная определенных частей растения, там, гена, независимо чего, те, которые, может быть, в будущем, там, через 100, через 200 лет, как бы спасут Россию и мировое сообщество в целом от каких-то непредвиденных катаклизмов. Второе, это, конечно, изучать, как бы заниматься скринингом генетических коллекций для того, чтобы находить новый исходный материал, для того, чтобы создавать новые сорта, для того, чтобы Россия была, как бы, имела полную продовольственную независимость. Не в связи с, там, с какими-то событиями, а для того, чтобы человек, Homo sapiens, питался полноценной разносторонной пищей, а не питался, извините, генно-модифицированными растениями. Я хочу опять к этому возвратиться, потому что мы не обсудили, как бы, мы говорили о семенах, а еще есть пища. Так вот, хотя в России довольно жесткие, как бы, законы существуют, но эти законы не выполняются, люди не знают, что они едят. Особенно это связано и с соей. 90% сои в мире – это трансгенные, это модифицированные семена. Это то, которое мы не знаем, какие могут быть последствия у наших детей, потомках. Я бы, как бы, здесь предостерег, что, как бы, сейчас многие ученые говорят, что пища, как бы, полноценная, никаких изменений нет, но что будет через 2-3 поколения, через 10 поколений, а может быть, там такие будут изменения в генофонде человека и в животных, что там будут сплошные, как бы, трансформации. Вполне такой прогноз допустим.
То есть фильмы фантастические о мутантах, в принципе, могут...
Не исключено, потому что все изменения такие глобальные в растительном мире, они эволюционно миллионы лет отбирались естественным отбором, и лучшие сохранялись, худшие, как бы, погибали. А здесь мы создаем, да, мы создаем монстр. Я могу сказать, что генетически модифицированные растения – это тоже, как бы, наркоманы, это тоже, как бы, их, как бы, напичкают гербицидами, ядохимикатами, удобрениями, и они, как бы, дают какую-то продукцию. Тоже. Тем более, что односторонний подход, тем более, если вносить ген сверхчужеродный, например, он глубоководной рыбки, которая, как бы, ген хладостойкий переносится в растение, вот последствия трудно предсказуемы. Тем более, вы знаете, как относится Европа к этой генно-модифицированной пище.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
Это Владимир Анатольевич из Москвы. Вот вы блестяще рассказали всю ситуацию. И настолько убедительно и ясно, что, так сказать, удивляешься, почему до вас никто не доносит вот так вот убедительно. И вот меня два вопроса беспокоят. Первое. Почему столь величайший ученый 20 века, как Николай Иванович Вавилов, и даже его брат Сергей Иванович Вавилов, тоже не очень крупный ученый, почему нет такой вот их всесторонней пропаганды, нет фильмов? Ну вот нет того американского подхода к пропаганде своих ученых, как вот бы должен бы быть. Это Петр. И второй вопрос. Удивляет поразительно, что вот в наше время происходит гибель огромного количества растительных, как вы говорите, ресурсов, образцов. И мы видим, идет наступление города на деревни, на пашни, на села. Вот и случай Лужкова, который вытравливает, вытаптывает, можно сказать, всю растительность и быстро набивает деньги на продаже дорогого жилья. Он не щадит ни, все, ни живое, ни мертвое. Все уничтожается ради доллара, когда он сейчас идет. Мне кажется, что биологическая наука должна очень агрессивно вести себя в борьбе с вот с этим наступающим злом повсеместным.
Спасибо большое за такой вот подробный вопрос. Я хочу сказать, что, что мы свято чтим память Николая Ивановича Вавилова. У нас в институте есть его музей, мы ее пропагандируем, его все идеи, мы его этику, его традиции соблюдаем и поддерживаем. На следующий год Николаю Ивановичу будет 120 лет юбилей, 120 лет со дня рождения. Мы планируем проводить ну, значительные такие внутри российские и международные конференции. Мы будем издавать труды. Вот. Естественно, может быть, не вся общественность как бы широко об этом знает, но тем не менее мы считаем, что братья Вавиловы как бы это уникум, это люди, которые рождаются один раз в столетие, а может быть один раз в тысячелетие, потому что учение Николая Ивановича приняло все мировое сообщество, которое имеет отношение к генетическим ресурсам. Спасибо за вопрос.
Там еще была вторая часть вопроса о том, что город наступает на деревню.
Ну, здесь как бы у нас же есть Министерство охраны природы, у нас есть Министерство природных ресурсов, у нас есть как бы охрана исчезающих и редких растений. Это как бы мы тоже как бы в этом участвуем, но как бы это не наш профиль. Институт наш хранит то разнообразие. Что такое генетические ресурсы? Это растительное разнообразие, которое имеет реальную или потенциальную ценность в настоящее или будущее время. То есть мы хотим сохранить то, что будет определять, выживет человечество, накормим мы там 10 миллиардов или 15 миллиардов людей, которые будут там через 50 лет, или накормим. Вот как бы наша главная задача. Что касается экологии, то она сложная. Здесь, конечно, роль общественности играет, может быть, главенствующую роль. И здесь я могу только сказать, что, чтобы люди просыпались и как бы смотрели на природу не обывательски, не просто выехать в лес, там съесть шашлык, и побросать мусор, а как бы прийти с мешочками, собрать этот мусор, закопать его или утилизировать, вот, посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Почему бы нет? Почему бы вокруг тех самых городов не вырубать леса, а восстанавливать, сажать новые леса? Потому что леса – это как бы легкие, это... Что такое генетические ресурсы, леса и что такое растительность? Это то, которое депонирует вот углекислый газ, который как бы способствует вот тому потеплению глобальному, который сейчас очень хорошо наблюдается. Вы видели, какая температура воздуха в Москве и в Питере вот в прошлых там две недели.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполняющим обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства имени Николая Ивановича Вавилова, доктором биологических наук, профессором Николаем Дзюбенко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Сегодня она вновь посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как отреагировала Украина на выход своей команды во второй раунд турнира. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.